Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ну вот в этот зимний, хотя и не холодный вечер, в эфире снова передача, в эфире радиостанции «Радонеж», как мы с вами догадались все, в прямом эфире, подчеркиваю это, передача «Любовь и верность», которая вот уже выходит второй месяц и становится с Божьей помощью постоянной. Ну вот веду ее я, редактор журнала «Православная беседа» Валентин Лебедев, а соведущими, экспертами, людьми, которые отвечают на ваши вопросы, являются наши психологи, педагоги, но более всего пастыри. В основном у нас был один пока пастырь, отец Александр Мартыненко, который с вами, ну, мы вместе беседовали. А вот сегодня к нам пришел известный священник, которого вы, многие из вас, постоянных слушателей радиостанции, участников активных церковно-общественной жизни, знают, это отец Александр Ирешенко, наоборот, тоже отец Александр, вот, тоже на ко, но совершенно другой человек.
Хотя здравствуйте, дорогие братья.
Добрый вечер. Хотя по духу, конечно, такой же, вот. Почему сегодня он у нас в гостях? Вы знаете, мы в прошлый раз, кто помнит, многие звонили, задавали вопросы между передачами. Вот я всегда показываю, у нас тут видео есть. Оно выходит чуть позже, чем передача, некоторые смотрят. Вот колоссальные, тут уже страниц 30 вопросов. Не все они проходят в эфире, а их задают по телефону отдельно, по интернету, касающиеся нашей темы основной. А тема наша – это семья, семейные отношения, воспитание, добрачный, брачный период. Ну, многие уже знают. В общем, любовь и верность. Вот, в прошлый раз мы говорили совершенно откровенно и не кончили тему, но только перешли, как передача закончилась, и мы не смогли ответить на ваши вопросы. Речь шла о семьях неполных, не в том смысле, что нету, это я так употребил, так не очень верно, может быть, термин, но специально, неполных православных. Ну, то есть, муж и жена-то есть, а один из них не православный. Причем не потому, что речь шла о советском периоде, когда жили вот так вот, просто жили советские люди. Кто-то обратился, а кто-то и нет. Вот. А теперь уже и достаточно намеренно, по выбору. Вот взяла и вышла замуж за неверующего. Взял и женился на неверующей. А зачем, почему, непонятно. Потому что ведь не обязательно же так кидаться-то, о чем мы говорили. И, кстати, до этого с психологом Сиреневой Медведевой. Не те времена сейчас. Ну, подождать надо. Найти, вымолить, действовать как-то. Ну и потом все-таки это, как мы определили, некоторое предательство по отношению к православию. Но не будем осуждать друг друга. Жизнь, она сложна. И все-таки женятся и выходят замуж и за неверующих, и за иноверных. Вот тут вопросы до сих пор лежат. Мы на одном так и кончили. Вот, на мусульманском браке. Вот. И поэтому мы решили перейти уже не к жизни супругов, собственно, а только перешли к воспитанию детей. Вот в таких семьях, как передача наша кончилась. Ну вот сегодня у нас батюшка непростой. Отец Александр-то, у него 12 детей вообще-то. Но дело все в том, что 39 внуков. Недавно было 30, я ему сказал по телефону, когда приглашал на передачу, я говорю, у вас на эти 12 детей 30 внуков, он говорит, уже 39. Видите, какие у него дети. Поэтому мы немножко поговорим все-таки на тему-то и по поводу воспитания вот таких смешанных семей. И по поводу вообще воспитания детей с отцом Александром. Потому что с кем еще говорить, как не с православным пастырем, публицистом, педагогом, можно сказать, да еще с таким многодетным отцом. Но только хочу напомнить вам, перед тем, как задам первый вопрос отцу Александру, дальше он будет говорить в основном, наш телефон. Многие постоянные слушатели, конечно, знают телефон Радонежа, как и интернет, я его даже не называю. Вот. Ну, это телефон прямого эфира. 459, это преамбула. Вот, а дальше основной телефон. 959-59-39. 959-59-39. И вот такой неожиданный вопрос, отец Александр. До воспитания, до смешанных браков, скажите. Вот потому что у нас такой вопрос тоже был раньше. Он не с воспитанием связан. Там целая серия вопросов, еще не отвеченных. А вот нашим, ну, пусть православным до конца супругам, а им сколько детей-то рожать? Ну, как Бог даст до конца, как говорят, смиряться, сколько-то, так сказать, вот получится, а другим как бы невозможно, они замирают, и вот выбирают. Ну, вроде православное неудобно, значит, вроде двоих, троих, а вот по шесть, я знаю, есть у наших активистов в Союзе православных граждан, у вас вообще 12-39 внуков. Так все-таки как быть, скажите нам? У женщин наших это очень интересует даже больше, чем мужчин, хотя и мужчин тоже уже спрашивали об этом.
Мне кажется, что это вопрос, который каждый, в конце концов, решает сам. Можно, конечно, говорить общие правильные слова, не в том, что сколько Господь дает детей, столько их и должно быть. Но вот кому-то как-то получается поднять такую семью, а у кого-то почему-то нет. И вот если спросить меня, как вот вы смогли вырасти столько детей, я вам честно скажу, я не знаю. Вот Господь помогал, это совершенно очевидно, добрые люди помогали. Мы были в церкви, церковь помогала, друзья помогали. Вот так вот почему-то сошлось. Вот Господь на нас явил свою милость. Почему он выбирает именно вот этих людей, а не других, я не знаю. Вот, ну, вот Господь решил нас помиловать и показать, что да, возможно, большие семьи иметь. Ну вот, так у нас сложилось. Но я думаю, что Господь и всем будет помогать. Но, конечно, здесь необходимо выполнять и какие-то условия, предъявлять к себе определенные требования. Очень часто мы их или снижаем, или просто не думаем. Живем, как получается. Я тоже не могу сказать, что уж я какие-то там особые требования к себе предъявлял, и вот моя супруга. Ну, она очень работящая, вот очень хорошо организована, у нее моментально вот все одновременно все делалось, что-то варилось, что-то там кипятилось, что-то там стиралось, что-то еще чего-то. Вот, но мы растили детей так, чтобы они умели, во-первых, рассчитывать на себя, помогать и старшим, и друг другу, и чтобы в доме был мир. Конечно, наша семья была церковной, и очень велико значение и друзей, окружения, и школы. Конечно, здесь нужно проявлять какую-то активность, и очень хорошо, как ты не один, вот не отдельно там избранная, так сказать, семья, а когда есть друзья, у этих друзей дети практически ровесники твоих детей, так что много общих интересов и много общих пересечений. Так что здесь некая активность необходима.
Ваши дети, честно, вот все церковные, все 12?
Да.
Все. И мальчики, и девочки. Ну, девочки, как правило, вот мы об этом поговорим, они более церковные. Вот и мальчики.
Да,
и
в современном мире женская половина более религиозная, более церковная, чем мужская. Ну, в нашей семье, может быть, можно, так сказать, этот как бы факт подтверждается, но тем не менее, все-таки все, и уже и папаша, у меня все сыновья женились, они в храме и даже прислуживают. Ну, вот кто ходит совсем регулярно, кто иногда вот как-то там пропускает, но все-таки можно сказать, что они церковные.
Да, замечательно. Но все-таки вы начали свой путь и шли. Ну, вот как подвижник по пустыне, так получается. Да,
ну,
я
40 громко,
лет, я 40 лет, я 40 лет блуждал по пустыне, искал тебя, возопил блаженный Антоний, а я 40 лет стоял за твоей спиной, ответил Господь. По такому принципу. Это хорошо, мы поговорим еще, кстати, о мальчиках, вот отдельно о семьях даже православных. И все-таки наши радиослушатели услышали ответ, что вот надо идти, да. А если не хватает, почему не хватает решимости? Почему человек, ведь есть такие конфессии, именно конфессии, хотя это вообще не православное определение, то есть инославные, которые христианские, собственно, запрещают своеволие. Ну, например, католики, к которым мы относимся с подозрением, запрещают любые противозачаточные средства. Никаких не может быть. Неабортивные. И последний либеральный папа так и ответил, ведь даже латинским каким-то достаточно распущенной пастве, которая хотела каких-то послаблений. Он сказал, что защита от СПИДа – это целомудренная жизнь, а не что иное. То есть, понимаете, мы не говорим про разных пуритан. Там все рожают и живут, так сказать, как Бог даст. Почему у нас вообще в православной семье, вот на ваш взгляд, вот в такой... Не с инославными связанной, не с неверующими. Вот православные люди, целостные достаточно люди, возникают вопросы. У здоровых людей, кстати сказать, я имею в виду там, ну, не больных. Рожать, не рожать. А если рожать, то сколько? Ну, у Петра, значит, и Нины, вот реальный пример, вроде трое, поскольку они православные. Ну, и у нас трое будет. Но больше уж, ну, ни в какие ворота. Квартира-то не та. И вообще как-то странно. Откуда возникает такая мысль? Понятно, что пастырь московский современный не принуждает их больше. Я это как бы понимаю. Но у них-то самих почему не зреет мысль о том, что надо вот, ну, вот жить так, как вы, скажем?
Я бы сказал, что да, потому что наша современная жизнь просто противоестественная.
Вот
такой огромный город, да, как Москва, в котором мы живем, когда переехать с конца в конец, это почти что в другой город съездить. И раньше это были разные города, и теперь они вошли в вот этот огромный
мегаполис.
Мегаполис, который так и хочется назвать Вавилоном, в котором коренных москвичей практически не осталось. Рождаемость в Москве ниже смертности, а население растет. Значит, только за счет приезжих, которым город не родной, которые вынуждены приехать сюда на заработки, и никакого теплого чувства к этому городу, к сожалению, они не испытывают. Вот мне показалось, что давным-давно настала пора принять пакет законов, как-то провести какие-то реформы, чтобы люди могли работать там, где они живут, а не жить там, где они работают. Если это было бы так, и люди перестали бы ехать в Москву за длинным рублем, даже это, может быть, и громко сказано, просто для того, чтобы прожить. Это вот мы студентами, время было совсем другое, ездили в Сибирь, там еще куда-то, именно за длинным рублем. Работал на стройке, там на лесосплаве, еще где-то. И ты зарабатывал себе на весь год стипендия, и вот эти деньги ты мог спокойно, нормально жить. Теперь все сюда едут. Это же ужас. Строятся новые дома. А зачем? Для кого они строятся? и замечательный человек, к сожалению, покойный академик Алтухов, он генетик, он сказал, что большие города – это топки для генофонда. Здесь перестают даже мусульманские семьи иметь много детей, вопреки тому, что ну, вот там, откуда они родом, семьи большие.
А вот я вас поймаю сейчас. А почему вы сказали сейчас даже мусульманские? Понимаете? Понятно, вы про теорию мегаполиса, предположим. Но даже мусульманские, почему они в желании продолжить свой род, вот, активнее? И это же факт.
А лучше задать вопрос, да. А почему мы менее активны?
Ну, почему мы менее активны?
Потому что, когда Менделеев в начале 20 века анализировал первую всероссийскую перепись, он пришел к очень интересному факту. Оказывается, в центральной России семьи были больше, чем на мусульманских окраинах.
Так вот.
Вот так.
Просто, да?
Вот теперь давайте зададим вопрос, а почему?
А, да, вот сейчас вот семьи какие? Простые, у нас было много людей, живущих, вот, кстати, отнюдь не в мегаполисах,
а в деревнях.
В деревнях, там, станицах, да, хуторах, ну, по-разному называлось, у разных, так сказать, групп населения, а в больших городах тоже?
Ну, тогда думаю, большие, да.
Петербург,
ну, Москва. Значит, я не настолько хорошо этот вопрос изучал и помню,
но в целом.
Но и в городах больших тоже были большие семьи, это было нормально. Конечно, в городах семьи были меньше, чем в деревне, я думаю. Но, опять-таки, в городе более образованная публика. В этой среде семьи как бы и меньше. Но вот у государя-императора Николая II было 5 детей.
Да, при том, что он отвечал
за все государство.
За все государство, да.
Так что это вопрос, опять-таки, индивидуальный, но вот в массе, в конце 19-го, начале 20 века в России большая семья была нормой. Очевидно, что общество эволюционирует, очевидно, что с ростом городов размер, средний размер семьи сокращается, ну, сильно, не сильно, но это я не знаю. Но вот мы просто констатируем факт, что вот тогда центральная Россия, это и Тверская, и Смоленская, и Московская, и там Тульская, губернии и так далее, я все не перечислил, в них семьи были больше, чем у мусульман. Но вот мусульмане сохранили эту традицию в отличие от нас. Вот это надо анализировать. Почему же мы утратили эту нормальную, здоровую, здравую традицию и вырождаемся?
Вот мы пытаемся это сделать сегодня. Конечно, за передачу невозможно, но наши родители, вот женщины нас слушают, наверное, хотели бы получить ответ. Вот, понимаете, я помню вот такой... Я понимаю, о чем вы хотите сказать. Ну, был диспут очередной. Он был направлен, конечно, по искоренению страшного греха детоубийства в чреве, то есть абортов. Ну, неожиданно все-таки нашлась православная женщина, там вроде все были православные, ну, по крайней мере, так именовали себя, которая встала и спросила одного нашего известного пастыря, вам знакомого, вот, ну, как же так, батюшка, ну, как же вот мы аборты, вы говорите, грех, мы понимаем, ну, а как нам, квартиры у нас маленькие, зарплаты у нас маленькие, ну, как же нам детей-то рожать-то? Он посмотрел и нашелся, и сказал, правильно, запомнит на всю жизнь. Вы думаете, что у вас что вы не рожаете детей, потому что у вас квартиры маленькие и зарплаты маленькие? Да у вас квартиры маленькие, потому что вы детей не рожаете. Вы все перевернули в своей жизни. Я подумал, действительно, если человек живет верно, то у него и квартира будет для этих детей. А если он всегда будет делать аборты, то, наверное, квартиры не будет. Может,
если аборты
внутри...
будет делать, то это можно точно сказать. Ну, только если он очень богатый. Но если же люди имеют большие семьи, следовательно, общество должно пересматривать свое отношение к многим социальным вопросам. Очень многим. И решительно. Мы даже боимся ставить. Или у нас почему-то вот, ну, не принято их ставить и обсуждать. Мол, должны кто-то другие решать. Мы сами должны задавать эти вопросы и искать пути их разрешение. Вот в Древнем Риме было три, вот, на мой взгляд, основные доблести. Их было больше, они могут быть и другими, но вот для меня вот они являются основными. Первое – это верность традиции. Заметьте, что апостол Павел, который говорил «стойте и держите традицию», «стойте и держите предание», вот как раз об этом и говорил, о традиции. И мы говорим о традиции, забытой традиции. Вот мы ее не держим. Но верность традиции – это значит знание своей истории и знание великих людей, которые великую историю создали. Вот теперь спросите, кто нас знает, кроме, ну, может быть, Александра Невского, Ивана Грозного, Сталина, кого, кто еще знает из наших великих правителей?
Ну, да.
Вот и все. Вот, да, как, мы хорошо, знаю, вот как мы хорошо знаем свою традицию, свою историю. Это именно великие люди были известны. Например, вот один из ярких примеров. Эпоха императора Петра Первого. Вот часть армии штурмует Шлиссельбург. Укрепленная крепость, по последнему слову тогдашней техники, создана. Три штурма отбито. И царь Петр отправляет гонца сказать командиру, всего лишь подполковнику, правда, князю Голицыну, чтобы он прекращал штурм. Для любого, особенно верующего человека, число 3 – число непростое. А подполковник отвечает посланному: передай государю, что я уже в Божьей воле, и приказывает 4-й штурм. Он удается. А теперь представьте, если бы он не удался. Я думаю, вряд ли бы нашел человек, который бы отказался подписать ему смертный приговор. А он не побоялся. И он действительно чувствовал, вот, что он держит руку на пульсе, и не просто на пульсе, а вот такая вера у него была, что он знал, что он добьется своего. Так вот, какая доблесть. Дальше, вот каких людей мы должны знать? Дальше доблесть воинская и гражданская. Вот мы говорим о том, что мы даже не ставим некоторые вопросы. Может, своей истории не знаем, своих людей не знаем, и проявляем гражданское малодушие. Вот тебе и все. Поэтому у нас квартиры маленькие. А третья доблесть тоже очень интересная. Это сейчас. Это знание законов. И сознание, что нужно жить по закону. Но только чтобы закон был не что дышло, куда повернул, туда и вышло. А закон один и общий для всех. Так вот, любой из нас готов закон обойти. Правильно? Закон пишет для того, чтобы его обходили. Вот у нас какое сознание. Ну, простите, пожалуйста, тогда что мы можем построить? И вот я могу повторить слова, которые мне тоже каждый из нас должен знать. Слова гениального великого немецкого драматурга Шиллера, который жил в 18 веке, и который понял и высказал очень глубокую мысль. Русских победить могут только русские. Вот мы этим успешно и занимаемся. Поэтому у нас и все плохо.
Да, рождаемость у нас невысока. Что же говорить-то, 1,5 ребенка, 1,3 даже отец Дмитрий недавно Смирнов озвучил. Вот, но это имеется в виду средние цифры. Да, 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 это мало. Утешиться можно только, ну, утешиться, конечно, понимаем, в кавычках. В Европе, в некоторых странах, еще меньше. То есть, вымирание христиан и, так сказать, европейцев налицо.
Но... Ну, вот, а мы ушли сейчас, простите, ушли от мусульман, у которых ситуация другая.
Другая. И вот вопрос последний. Вот нам вопросы поступают сейчас уже по телефону и интернетом вне прямого эфира голоса. Ну, на все вопросы, о которых мы говорим, не все, понимаете, ну, некоторые стесняются спрашивать там, ну, там, женщины про свои определенные факты биографии, связанные с тем же чадородием. Но все-таки напоминаю, телефон 495-959-59-39, 959-59-39. Вот то же самое, что и в прошлый раз, но теперь совсем разговорились. Вот и раб Божий Борис, Анна, в прошлый раз Лидия вот начала с этого же. Вот Борис спрашивает, как батюшка относится к межнациональным бракам? Менталитет и вера разные. Как же детей воспитывать? На чем мы начали говорить? Православными эти семьи смогут ли быть? Анна, а чем многонациональный брак отличается от других браков? Ведь главная любовь, мы столько рассказывали, я просто сам уже про то, что есть христианский брак, и взаимопонимание. Вот. Я не собираюсь третий, Валентин, вот, тезка мой, я не собираюсь различать межнациональную, развивать межнациональную рознь. Просто интересно мнение ваше и слушателей. Сейчас практически все браки межнациональные. Так найти чистокровную особь какой-либо национальности практически невозможно. Ну, скажу сразу, что и как же хранить веру православную, что мы говорим сейчас не про этническое все-таки, ну, совпадение, про чистокровную особь, как вы выразите, Валентин. Вот, мы говорим о вере прежде всего. У нас в стране, да, русскими именуются в широком смысле многие-многие народы. Поэтому сейчас не про, не про характер национальный. Это просто я нашим телезрителям. Но вот вы знаете, чтобы вы ответили, вот мы сейчас все выслушали вместе с радиослушателями эти вопросы, которые только что поступили. Но мне кажется, что вот наиболее интересный был, жизненный, вот, прошу вас прокомментировать. Мы начали, в прошлый раз передача кончилась. Лидия нас спрашивала, она слушает нас. Вот такая история, она, еще раз повторю. Вышла замуж за инославного. Ну, как окажется, он мусульманин, да. Он перешел, даже вот любил меня, перед свадьбой в православную веру. Вот такой человек хороший. Вот. Ну, прошло время. Муж снял крестик, вот, постепенно. Вот. Чтобы он не поминал ему, как она пишет, он крещен. Вот. Сказал, что он возвращается к вере предков. Дети растут крещенными. Но у меня появилось желание, у него появилось желание, у мужа, обрезать сына. Вот. Угу. Вот так как отец его был обрезанным. Ну вот, как удержать детей, ну, сына в данном случае, в такой ситуации? Она добавляет, что надо сказать, что муж позволяет ходить им в церковь, не устраивает каких-то особенных скандалов. Видно, они люди-то по характеру оба неплохие. Вот эта вот ситуация жизненная, она, мне кажется, и третьих вопроса, о чем межнациональные браки, еще раз повторю, не межнациональные, а инославные, вот, инорелигиозные, вот, и вот это она вот самая выпуклая. Вот такая ситуация, понимаете, как у нее, что делать?
Значит, просто вот я хочу, так сказать, что действительно сейчас браки очень часто бывают межнациональные, и ничего плохого в этом нет. Вот трудности начинаются, когда люди верят по-разному. Вот тут я позволю себе рассказать небольшой анекдот, который оказывается очень глубоким, можно сказать, таким универсальным. Ну вот, задает вопрос. Скажите, пожалуйста, грибы есть можно? Можно. Любые грибы есть можно? Да, любые грибы есть можно. Правда? Но только надо иметь в виду, что некоторые грибы едят один раз в жизни. Вот если ты не думаешь о последствиях, ты можешь делать все. Тебя никто не ограничит и не остановит. Ты свободный человек, свободной страны. Что ты хочешь, то и делаешь. Закон не нарушаешь, ну и все, значит, отстаньте от меня. Но вот если ты задумаешься над тем, а что же из твоего поступка, который сейчас тебе кажется вполне допустимым, а что из этого поступка получится? Ты же прекрасно понимаешь, что у вас появятся детки. Ты прекрасно понимаешь, что вот муж, если он мусульманин, захочет воспитывать детей в своей вере. А ты хочешь воспитывать их в своей вере. Ну вот думай. Повторяю, свободу у тебя никто не отнимает. Там, значит, муж ли там православный или жена православная, вот, принимает решение. И тут встает вопрос о приоритетах. Вот что тебе важнее? Верность православию, верность Христу или семейное счастье? Вот если тебе вот сейчас кажется, что вот создам семью, а дальше все приложится, боюсь, что ты ошибешься. Потому что вот реально возникают объективные трудности, которые совершенно непонятно, как решать. И более того, если ты вот в начале своей семейной жизни вот принял решение, которое тебе оказалось тогда важным, так сказать, и поставил его на самое первое место, хотя оно там не должно находиться, на самом первом месте должна находиться верность Христу. то тогда тебе труднее гораздо будет и детей своих воспитать. И опять-таки воспитание, оно передается как бы из рук в руки, и наибольшей воспитательной силой обладает личный пример. Значит, если ты ходил в церковь, сам причащался и ребеночка приучал причащаться, если ты жил по-христиански так, что твой супруг или супруга вот преисполнились уважением, если не стали вот, подражать тебе, то, значит, ты оказался на высоте. Но вот эти письма как раз говорят об обратном, что не удалось оказаться на высоте. И теперь человек сталкивается с трудностями, которые любой, ну, чуть-чуть маломальски опытный, ну, священник или родители, ну, любой просто маломальски опытный человек мог бы сказать, вот, сказать, подумай, вот последствия будут очень тяжелые. Сейчас ты там бодро, счастлив и весел, но пройдет там 10-15 лет, и перед тобой эти вопросы станут со всей остротой. Вот подумай, надо тебе это или нет.
А если они, такие вопросы тоже были вот тут у нас раньше, просто мы сейчас систематизируем их. Ну, а вот что делать, тут как бы еще ничего, уже речь идет об обрезании, уже крестик снял, а вот, но не препятствует, скажем, церковному воспитанию, вот такой какой бы экуменизм такой благостный дома. А если препятствует, а если происходит конфликт, вот уже, вот что делать? Был такой вопрос у нас раньше. Ну, вот дошло дело до того, что, ну, да, вот сделали глупость, съели гриб. Ну, уж прошлое дело. Ведь некоторые как считают? Вот Анна-то, что нам пишет? А чем межнациональный брак отличается от других браков? Ну, она имеет в виду и межрелигиозный, конечно, наверное, в нашей передаче. Ведь главное – любовь. Мы говорили о том, что такое любовь в прежних передачах и какова цель христианского брака. Ну, вот она так считает. Вот главное – любовь-то. А ежели дело дошло до, доходит до страшных конфликтов, связанных, так сказать, со состоянием уже, собственно, за веру. Как быть?
Нет, ну вот любовь, Господь говорит, если кто возлюбит отца или матери, или там мужа больше меня, нет, меня достоин, недостоин меня. Если человек говорит своим поступком, Господи, ты сам по себе, а я сам по себе, и не нужна мне твоя всемогущая, божественная, благодатная помощь. Вот тогда наступит период, когда он столкнется с непреодолимыми трудностями. Вот он и сталкивается. Что делать уже, когда в конкретном случае, вот, так сказать, такой конфликт острый возник? Но опять-таки встает вопрос, или ты сохраняешь верность Христу и проявляешь, может быть, ту, которую у тебя раньше не было. И, может быть, вот твой подвиг такой духовного усердия, духовного стремления, подвиг веры, может быть, он позитивно повлияет и на твоего супруга. Такое бывает, хотя редко. Ну, либо придется тогда, вопреки тому, что Господу не угодно, чтобы семьи распадались. Но если муж препятствует исполнению самого главного, если он препятствует активно и последовательно, ну, тогда, значит, придется, сохраняя верность Христу, сохраняя верность Церкви, вот, его поставить перед выбором. Или вот ты даешь мне свободу, или я буду вынужден уйти.
Да, вот вы ответили на этот вопрос, да. Мы часто слушаем эти слова Спасителя в Евангелии и как-то даже не понимаем, о чем речь. Вроде простые, и вдруг неожиданно приложились к обыкновенной вот такой московской или тверской бытовой ситуации. Кто вас любит больше? Кого? Да. И действительно, люди как-то об этом забывают. Вот стоят, слушают Евангелие, вроде это об одном. Ну, понятно, надо Бога любить. Приходят домой и этого не делают. Ну, у нас продолжается передача «Любовь и верность». Сегодня мы говорим о воспитании детей, в семьях, где есть инославные супруги или не очень верующие. В эфире у нас сегодня отец Александр Елишенко, известный пастырь московский, не только. Отец 12 детей и 39 внуков, вот, ведет передачу Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Телефон студии 959-59-39. Ну вот, батюшка, Бог с ними, с этими вот семьями смешанными. Ну вот, читаешь книжку православную в храме, купленную в магазине. Я вот к передаче готовился, почитал. Благостная книжка. Там написано, как детей воспитывать. Наверное, детей не столько даже в этих семьях, сколько у вас. Ну, вот такая рекомендация хорошая. Встаньте вечером, лучше перед лампадкой написано. Ну, без телевизора, конечно. Тут что ж говорить-то. Страшное дело. Выключить за час. Хорошо перед лампадкой. Всей семьей, с детьми, вот родители, читайте вслух и ясно все вечерние молитвы. Хорошее пожелание. Вот вопрос. 12 детей вы когда растили, но у вас дети все церковные. Но мы наблюдаем, об этом говорили, кстати, что ведь в православных семьях существуют и бабушки еще, и дедушки с обоих сторон. Существуют и дети, которые не совсем подчиняются воле родителей. Вот эта картина благостная, она реальна? Или не совсем, ну, к ней надо стремиться? Это один из таких вот фрагментов жизни. Вот так можно реально жить? Так нужно жить и к этому стремиться? Лампадка, вечернее правило, вся семья стоит и молится. Этого можно достигнуть? Нужно ли этого достигать?
Картина действительно благостная, и можно пожелать, чтобы она была реализована, но сразу хочу сделать оговорку. Совместная молитва должна быть очень краткой. С молитвой, с храмом.
Видите, как интересно.
Должно быть у ребенка соединено только самое позитивное чувство, только самое позитивное воспоминание. Если его заставляют выстаивать длинное правило, которое взрослому-то трудно выстоять, то через некоторое время вы у него отобьете желание молиться.
Батюшка, вопрос поступил нам, вам. Пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я просто про себя хотела сказать. Вот мне уже, я же пенсионерка, муж умер, а один ребенок. Я так скучаю, я так одинока, потому что делала аборты. Но хорошо, хоть у меня появилась здесь недалеко семья, у которой 8 детей, я им помогаю. Я хотела сказать, как Господь им помогает. У них не было квартиры, Господь послал. Вот сейчас они уехали в Питер. Троих взяла с мужем, поехали перед Новым годом. Недорого квартиру там сняли. И вот побудут недельку. А я хожу, вот, лежу за пятерми детьми. И вот я хотела сказать, как Господь помогает. Нет холодильника, а ей раз нашли по интернету 8 детей. Вам нужен холодильник? Приведем. Нужно тюк, пожалуйста, продукты по такой скидке. Ей надо был диван, она говорит, хочет диван на кухню. Соседка стучит, тебе говорит, нужен диван? Вы представляете, вот я вот все это реальное. И живут, правда, они в однокомнатной квартире.
Это с 8 детьми,
потому что они,
да?
Ее...
В однокомнатной...
Здесь в Москве.
Здесь в Москве. У них 8 детей, они в однокомнатной, да, квартире живут, да? То видите, как вас зовут?
Нет, они купили.
Да, они купили.
Они купили квартиру по субсидии.
Как вас зовут?
Вы... Любовь Георгиевна.
Любовь Георгиевна, да, так сказать. Помолится, батюшка, помолимся, чтобы вам Бог помог в ваших теперь поздних, но праведных трудах. Спасибо, Любовь Георгиевна. Вот видите?
Да, спасибо.
Вот и 8,
да,
детей вот... купили, и живут, и Бог холодильник даже послал. Да, так сказать. Вот эта иллюстрация к тому,
конечно,
о чем
конечно,
мы говорили
Господь
раньше.
Конечно, милостив и... Господь чудотворец, и не нам ему указывать, как чудеса, когда, кому и какие чудеса творить.
Вот Любовь Георгиевна прямо в эфире сказала, что виновата, вот призналась, да. А вот теперь помогает.
Но вот Господь ее тоже милует, вот человек раскаивается, и Господь дает возможность помочь другим, вот, искупая свои грехи.
Замечательный,
дай
звонок,
Бог,
потому
помощи,
что это,
да,
только смелый, да, человек может так позвонить женщине и сказать. Так, батюшка, мы с вами говорили вот о том, как вся семья, вы стали рассказывать про вечернее правило, которое книжка рекомендует читать полностью, стоя на коленях при,
нет,
лампадке.
Нет,
да,
нет, нет, пожалуйста, при лампадочке, да, очень хорошо, но «Отче наш Богородица» прочитали и бегите. И вот,
простите,
когда...
простите, бегите, это если детям 5 лет, а если 14, что, вот так прочитали?
А
бегите.
Если 14, тогда он возьмет свой молитвенничек, станет свой уголочек, сам прочтет.
А все-таки так, вдумчиво.
Конечно, потому что если ребенок уже сам начинает исповедоваться, если он ходит и исповедуется, то у него у самого появляется потребность. И будет ли это совместная, общая, семейная такая молитва, или он ему, допустим, как-то спокойнее и комфортнее внутренне прочитать молитву одному, ну, это вот практика покажет.
Интересно, спасибо. Еще один звонок, пожалуйста.
Алло, вы меня слушаете?
Да, вас,
да, вас слушаем, да.
Вот, во-первых, почему у нас рождается мало детей? При советской власти это даже осуждалось, если самый большой один ребенок, ну, два, самый большой. А если три, говорят, о, это крольчиха, это позор уже, считалось позором. В Бога уже многие не верили, и считалось, что это рожать детей – это позор. Вот, вот, вот так вот было. Это, и я прошла через это. Родила одного ребенка и три аборта сделала. Я не понимала, что это грех, что это я убиваю детей.
Да, спасибо. Вот видите, да, какие у нас, да, беда, большие вам беда, покаянные звонки. Вы все верно, конечно, говорите. Но теперь что же, у нас 25 лет, это нам звонили пожилые люди. Они, конечно, по-другому теперь живут. Они помогают другим, сами не могут родить уж, наверное. Но у кого-то ведь и внуки, вот как у вас. Вот. То есть, продолжая разговор о вот таком семейном, совместной молитве, таких вот, ну, как бы, бытовых моментах, связанных с православной жизнью, вот, поскольку вера передается в форме бытового благочестия, как мы знаем, вот, из книжек разных, это действительно так. То есть не все так вот, конечно, благостно, как кажется, то есть встал и часами молись. Но нам, наверное, важнее другое у вас узнать, спросить. Я же что хотел спросить, есть ли такое вот прямо единство? Вот тут одни нам люди звонят, а другие все-таки вопросы задают, ну, стесняются, в отличие от женщин. Вот православная семья, действительно православная, тут человек нам пишет. Ну, не знаю уж, молились они вместе все или нет, но, судя по письму, в храм вместе ходили. А начинается охлаждение, не верят родителям. Чаще мальчики, кстати, есть пример, вот уже опять написали и девочки, ну, так я понимаю, ну, уходят из церкви, вот. Это еще первая степень уходят, а некоторые и ведут себя ужасно. Вот как так? Я сейчас это, прочитал это письмо и вспомнил. У меня есть несколько знакомых, я не буду их называть. Действительно, это тихие православные люди. Бывают не тихие, знаете, такие, кто борец, кто там иногда, ну уж будем говорить, мужчина загуляет или там нравом крут. Тихие, домашние, православные, давно люди. И вот у некоторых, я прям вижу перед глазами, сын один, сын другой, сын третий, ну один просто в тюрьме сидит, так, честно говоря, у человека-то, вот просто преступник, причем такой убежденный. Вот, то есть момент отпадения, недоверия к родителям. Ну и дальше как результат, что ли? Что тут вот во всей этой цепочке? Как это вообще может произойти?
Мне кажется, что...
Это очень важный вопрос.
У нас вот как-то утрачено некоторые элементарные вещи, совершенно элементарные вещи. Они, как бы, так сказать, про них странно и говорить, но и все их прекрасно понимают, я думаю. Но на практике почему-то это ушло. Прежде всего... Это доброжелательность.
Вы имеете в виду в семье или вообще?
Вообще и в семье. Заметьте, как мы легко верим плохому. Вот если мне скажут, вот там, вот тот, то-то и то-то, как вот так легко хочется в это поверить? Просто надо сделать на самом деле над собой усилие, сказать, что извините. Вот сейчас вот где-то это прозвучало совсем недавно. А, да, я вот вчера слышал по радио, читалось воспоминания полковника, если я правильно расслышал его фамилию, Оли Грена, которого будущий император Александр III пригласил быть товарищем своего, 8, ему было 8 лет, и будущему императору Николаю тоже было 8 лет. И вот... И император Александр III будущий разговаривает его с мамой, говорит, что вот я вас приглашаю жить во дворце, чтобы вот я хочу, чтобы мой сын имел друзей, имел нормальных ребятишек, никаких там, чтобы он рос нормальным парнем. Подерутся хорошо, но доносчику первый кнут. О, смотрите-ка, а у нас чего? Скорость стука опережает скорость звука. То вот, ну, мне кажется, в бараний рог надо скрутить, если там бежит и стучит. Вот у меня этот принцип в семье был совершенно неукоснительный. Причем, что я пытался там разобраться, выслушай другую сторону, разберись. Но главное, доброжелательно. Доброжелательно, спокойно. Не поддаваясь каким-то там эмоциям. Это не значит, что там от меня всегда удавалось. Вовсе нет. Но если ты ставишь перед собой некие принципы, некие ограничения, ну, в конце концов, ты им в какой-то мере начинаешь следовать. Но вот этот момент, он очень важен, потому что мы должны воспитывать в своих детях благородство. Если человек православный, благородный, слава Богу, а если православный человек неблагородный,
ну, то и дети?
Меня. Ну, любой.
Ребенок. Нет, то и дети следуют его примеру?
Все. Или ребенок вот вырастает неблагородным. Какое же это православие? Это позор. Вот благородный человек может быть неверующим, а верующий должен быть благородным. Иначе он плохой верующий.
И все-таки, батюшка, что же получается? Что
вот... Это значит, да, нужно об этом думать и это воспитывать. Это должно быть, мне кажется, принципом, одним из главных принципов воспитания.
Доброжелательность и благородство.
Да, да.
А значит, вот в этих семьях, где произошло такое вот
отступничество... Значит, вот где-то...
Просто что... мы внешне не наблюдаем этого, как, ну, товарищи, соседи там, кто-то там, члены прихода, а внутри в семье существует, несмотря на явную православную жизнь или отчасти декларируемую, тогда я не понимаю уж как мы вместе должны в этом сейчас разобраться, существует какая-то червоточина в отношениях между родителями, в воспитании, которое в результате формирует у этих детей настроение, ведущее, пытаюсь сформулировать, просто к отступничеству.
Или как настроение протеста. Вот он вот, да, против чего-то возражает. Да. Вот значит, где-то к нему какое-то неправильное, несправедливое или такая система двойных стандартов. Когда говорится одно, декларируется одно, а поступают по-другому.
То есть родители на его глазах поступают по-другому?
Ну, я не могу сказать. Это же, я говорю, это очень сложно, это нужно разбирать. И вот я обобщенно говорю. Я говорю о том, что вот эти принципы, которые так просто и ясно высказал великий император Александр III, великий, они должны быть просто начертаны, так сказать, и быть на самом первом месте в системе воспитания как семейного, так и школьного, так и государственного, любого.
Батюшка, такой вопрос все-таки тут вот. Вот мы смотрим на православные семьи, на православную систему воспитания не домашнего, а приходского, предположим, ну, воскресная школа, а теперь вот у нас с многогранной и плодотворной деятельностью нашего святейшего, мы видим, как на приходах работают и воскресные школы, и лектории, и вот в некоторых московских храмах паломнические поездки, ну, чего только нету, и паломнические поездки, встречи с интересными людьми, православными артистами, учеными, космонавтами, вот, ну, действительно, это так. Вот ходят дети, ходят. Девочки, вот вы упомянули, остаются крепче. А мальчики потом, в части своей, это замечено, может быть, цифр нету, вот, мальчики к расстройству их родителей, чаще всего мам, вот, к расстройству, постепенно начинают, не то, что там противиться Богу и вере, холодевать, отбывать, ну, мы видим, что они уже церковную жизнь не ведут, пусть дело не доходит вот до таких страшных, которых мы упомянули, страшном поведении. Вот скажите, у вас столько детей, у вас чадо, паства, вы весь православный педагогик. Все-таки интересно было бы нашим слушателям, почему это сейчас происходит с мальчиками. В чем тут дело? Дело же не в том, что они боксом занимаются или нет. Почему? Что им...
Вот в том-то и дело, да. Что не занимаются.
Вот расскажите нам, пожалуйста, подробнее.
Так вот, я хочу сказать, что воспитать мужчину гораздо труднее, чем воспитать женщину.
А, вот как?
Конечно. Mm-hmm. Конечно. Потому что, во-первых, мы очень разные. Вот есть книга...
Простите, мы это кто?
Мужчины и женщины.
А, да.
Есть книга, сейчас я не вспомню автора, но называется она «Мужчины с Марса, а женщины с Венеры». Вот автор проводит идею, вот какие мы разные. Как на один и тот же раздражитель мужчина реагирует совершенно иначе, чем женщина. Так вот, у каждого пола есть, своя, так сказать, сверхзадача. Вот для женщины это прежде всего создание семьи, рождение, воспитание детей. Это огромный труд, огромный. И вот женщина – это душа семьи, хозяйка дома и так далее, и так далее, и так далее. А у мужчины функции более разнообразные.
И внешние более.
И внешние. Но вот сейчас, к сожалению, сложилось так, что огромное количество мальчиков воспитывается или матерями-одиночками, или эгоистами, потому что они в семье одни. Вот наш великий педагог Макаренко говорил, что воспитать нравственным ребенком, единственного ребенка в семье, нравственным человеком, единственного ребенка в семье, могут только гениальные родители. Вот я к числу таких не отношусь, поэтому у меня их много. Одного ребенка это непонятно, как воспитывать.
А почему? Казалось бы, все усилия современного родителя, который жалуется на маленькую квартиру, небольшую зарплату, и на тот же мегаполис, как и вы, может пожаловаться, ну и православного при этом, сосредоточены. Вот, папа трудится, берем семью достаточную. Мама, значит, строит ту самую семью и даже не работает в наше время. Таких людей больше женщин стало.
Слава Богу,
да. А почему нельзя одного?
Это неестественно.
Вот почему неестественно. Мы начинали передачу.
Потому что, опять-таки, мы
сколько рожать, да.
Смотрим по результату, и вырастают эгоисты. Вот сколько угодно, наверное, каждому из нас, жителей мегаполиса, уж точно приходилось сталкиваться с ситуацией, когда роскошная тачка стоит там посередине дороги или там посередине тротуара.
Стоит.
Вот,
да.
Значит, водитель там побежал чего-то купить. Вот я, к сожалению, не проводил опросов, но я уверен, что это единственные детишки в своей семье.
На этих вот все вложено, вот в эти вот раскрашенные.
Да, они привыкли, что они, так сказать, в центре земли должны быть и ни с кем не считаются. Вот просто такие эгоисты законченные. И еще, может быть, им это и, значит, воспитывает что-то такое,
даже вот
такой,
так,
как
такой.
Конечно.
Ты достоин этого, как в рекламе скажем.
Да.
Еще один звонок, батюшка. Да,
пожалуйста.
Отец Александр, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Хотел бы, не то что вопрос задать, а немножко дополнить. Я, на жизненном опыте, на собственном хочу сказать, что я, например, рос один у матери. И, пока семьи своей нету, там свои трудности были. Но дело в том, что, я не пью, не курю, спортом занимаюсь, по мере возможности тоже. Хорошо, веду нравственную жизнь. Но дело в том, что недавно прочитал книгу Феофана Затворника, называется «Путь ко спасению». Там очень хорошо указано то, как изначально воспитывать ребенка. То есть, если у него есть зародыш именно православное воспитание, когда он был маленьким, его дали, то в дальнейшем, он собственную жизнь уже ведет, и ничего с ним страшного случиться не может. Если он даже ошибки какие-то совершает, то в итоге он все равно придет к тому идеалу, который для него будет создан в детстве.
Спасибо. Придет?
Понимаете ли, конечно, любое утверждение, особенно такое общее, оно уязвимо, и я вовсе не претендую на какую-то такую последнюю инстанцию. Конечно, речь идет об относительном, так сказать. Вот возьмите большую семью, сколько в ней эгоистов, возьмите маленькую там семью, сколько в ней эгоистов. Речь об этом идет. Я сказал, что вот труднее воспитать единственного ребенка, чем вот детей в большой семье. Труднее. Это не значит, что это невозможно. Это не значит, что там родители чудные, и вот ребенок вот от Бога какой-то вот такой с одаренной душой. Конечно, это ничего не значит. И слава Богу, и есть. Но что касается воспитания ребеночков, вот посмотрите, пожалуйста, на всемирно известного ребенка Владимира Ильича Ленина. И семья большая, и православная. А что из него получилось? Или на его преемника Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот, учился в семинарии. Вот, как говорят, его мама была исключительно глубоко верующим человеком. Исключительно глубоко верующим. Посмотрите, какие вот личности. Возьмите Ивана Грозного. Уж на что православный любого из нас в богословии за пояс заткнет. Образованнейший, умнейший, может быть, на грани гениальности человек. Но только что вот из этого получилось. Значит, везде есть исключения в ту и в другую сторону. Одно дело, когда среда тебе помогает. Одно дело, когда вот все государство православное. Одно вот весь быт, вот все. Легче воспитывать в такой среде детей. Но и то в семье не без уродов. Вот полистаем историю, мы этих уродов найдем.
А вот такой вопрос. Вы, вот хорошо, остается очень мало времени. А вопросы у нас есть, я уже говорил, поступают каждую передачу и потом... Такие невидимые, неслышимые, то есть по интернету, по телефону, но не громко, не в эфире. Вот вы хорошо сказали про не без урода семью, но очень коротко, поскольку мало. Вот вы говорите, один ребенок эгоист. Вот большая семья, традиционная, мы же 19 век упомянули, но не без урода, знаем. А вот когда несколько детей, ну, не 12, как у вас, трое, четверо, двое, почему эти дети очень часто... Вот, казалось бы, не должны быть эгоистами. И родители, в общем, смотришь, правильные, ну, насколько может быть, сталкиваются друг с другом. Это интересует вот наших сейчас прямо слушателей, Анну. Почему они враждуют друг с другом? Ну что, они князья, которые ведут междоусобную брань, что ли? Они что делят? Вопрос. Очень коротко, батюшка, да, может, мы перенесем.
Да, может быть, это нужно перенести, но...
Но вот же есть,
детские проблемы – это проблемы родителей. Вот я сейчас пытаюсь написать...
А, то есть враждуют отец и мать, они
Нет. Это ошибки воспитания. Угу. Это элементарные ошибки воспитания. Вот родители чего-то не учли, чего-то не поняли, чего-то не умели. Вот надо иметь в виду, что дети прекрасные воспитатели, еще неизвестно, кто кого сильнее воспитывает, мы их, родители их или они родителей. Так вот, пока мало опыта, вот родители ошибаются.
Спасибо, батюшка. Спасибо, дорогие радиослушатели, за то, что мы сегодня с вами вместе в этот постный зимний вечер беседовали о вот таких сложных достаточно для нас вещах, как воспитание детей праведных или хотя бы достойных быть православными. Все вопросы мы не решили. Надеюсь, решим в следующих передачах. Сегодня вел передачу, ну, по традиции так вот, Бог судил, веду я, главный редактор журнала «Православная беседа» Валентин Лебедев. А на ваши вопросы отвечал отец Александр Ильишенко, отец 12 детей и 39 внуков.
И дед 39 внуков.
А еще известный и достойный пастырь. Мир вам, братья и сестры. До свидания.
Бог благословит. Спасибо, Господи. Спасибо за внимание.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.